Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, вторник, 2 августа, день ВДВ, между прочим. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов, и мы с вами продолжаем обсуждать различные темы, хотя, я полагаю, тема ближайшего часа, собственно, одна, да, и вот та тема, которая только что, соответственно, случилась сейчас, да, гадали-гадали, будет-не будет, различные там были домыслы, вариации, что... приедет или не приедет, или приедет на там как-то проездом. Ну вот, соответственно, эта загадка несколько минут назад раскрыта. Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Кстати, тут тоже вопрос у меня был, Пелоси все-таки или Пелоси. Мне кажется, что Пелоси, но правильно говорят Пелоси. Приземлился на Тайване в столичном аэропорту Суньшань. Первый американский политик высокого ранга, третий, как его китайцы назвали, третий в смысле по значению, да, посетивший остров за 25 лет, наблюдала по разным данным от 250 до 350 тысяч человек за ее полетом на сервисе, причем не за ее полетом, а за полетом самолета, на котором она была предполагаема. Вот уже пишут, что Китай утерся. Почему ее не сбили? Я же говорил, что Китай это проглотит и отойдет в сторонку. А пишут, что там какой-то воздушный бой не то идет, не то, соответственно, это предупредительные выстрелы ВВС Тайваня. Ну, в общем, ничего не понятно, кроме того, что она начала свой официальный визит. Григорий СПБ сообщает, что он имеет отношение к Тайваню, работал или работает в компании, которая называется «Тайвань-Питер». Ну, поздравим его с этим. Ну, я думаю, что мы какие-то эти наши стандартные блоки пока пропустим. Ну, отложим, да, отложим. Вот давайте пообсуждаем, если есть какие-то мысли по поводу происходящего, чего будет дальше, какие прогнозы у меня на самом деле. Тоже есть пара мыслей, но хотел, сначала хотел с вами, да, вот, не уходя в погоду, поскольку события прямо сейчас, да, ленты обновляются. Вот, соответственно, телефон прямого эфира, если вы не помните, я вам напомню. 8495-7373-948, звоните, и, соответственно, начнем обсуждать. Обсуждаем мы с вами визит Пелоси, которая уже заявила о том, что ее визит является свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии. И все эти, видимо, более ранние обсуждения с Байденом, да, не имеют уже никакого смысла, в смысле Байдена Си. Ну, вот это такая открытая демонстрация. Хочу поговорить с вами, что это не то, что было, что это есть, что будет дальше, какие прогнозы, мысли. Слушаю, говорите вы в эфире. Алло. Да не стесняйтесь, скажите что-нибудь, только не матом. Так, ну, видим в другой раз. Слушаю вас, да, здрасте.
А, добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье. Александр, разрешите выразить мое субъективное, то есть личное мнение по этому поводу. Ну, она, конечно, уже бабушка старенькая, понимаете? Что будет, то и будет. Как говорится...
Кто, Америка? Пойдет. Америка в смысле или кто?
Нет, ну вот кто это самая, это женщина, это как ее, не выговоришь. Ладно, бог с ней, но вы мне поняли.
Пелоси, Пелоси, Нэнси,
да,
Пелоси.
Да, Пелони, Пелони, она бабушка уже старенькая. Если, как говорится, на нее надежда...
82 годика.
Да, ну вот именно, ей все равно, понимаете, она как, ну как тебе сказать, как... провокатор,
короче, пушечное мясо, вы мне хотите это рассказать.
Игра на нервах. Понимаете?
То есть, а если была бы она на 40 лет моложе, была бы другая ситуация. Было бы жалко.
Ну, я тоже так думаю. Все-таки жизнь дорога. Со стороны Китая что можно было сделать?
Виктор, вы прекрасно. Вы прекрасно. Бабушку не жалко, другими словами. Вы в эфире, слушаю вас. Пробуем еще раз. Алло. И снова вы молчите. Ну, что такое? Проверьте телефон. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здрасте, Игорь меня зовут.
Да, Игорь.
Знаете, ну, в общем-то, а что? Ну, так и ожидалось. Она сказала, что она прилетит. Она прилетела, собственно говоря. То, что Китай не начнет никакую войну, потому что он зависит, ну, в общем плане, наверное, процентов, ну, больше, чем наполовину, да, от Америки, от союзников. Поэтому я что-то ничего удивительного, собственно говоря, не увидел.
Не, я не думаю, что там какая-то есть такая линейная зависимость там на 50%. Это же вопрос торгового оборота.
Торговый оборот
действительно существует большой. Да,
экономическая зависимость. И причем не только
я бы не называл это зависимостью, я бы назвал это выгодой.
Ну, посмотрите, любая выгода — это зависимость, это взаимозависимость, да? То есть Китай зависит. Если Китай, например, сейчас как-то ответит...
Я придираюсь к слову, мне оно не нравится по существу, да?
Выгода.
Китай не хочет ставить под угрозу 900 ярдов, извините, да, это товарооборот, да? Который существует, несмотря...
Во-первых, 900 ярдов, а во-вторых, там же есть еще 1,5 миллиарда китайцев, которые могут оголодать, и этого товарища Си они снесут вместе с коммунистической партией. Поэтому как-то вот для меня ничего удивительного не было.
Ну, то есть вы считаете, что американцы поставили на место этих самых?
Да что же вы как-то вот все, знаете, вот
да
поставили
не, вы,
на место?
Вы предельно упрощаете. Я предельно упрощаю. Что такое? Зависимость у вас. 1,5 миллиарда, которые голодают. А с чего они голодают-то?
Ну как, они же живут в том числе и за счет...
Да не живут, в том числе, не в первую очередь, не во вторую, не в пятую, внутренний рынок их кормят, в том числе. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Ну я считаю, Китай правильно сделал, то есть убить третьего человека государства Америки, это означает практически военные действия, серьезные, если не войну какую-то. То есть такие дела так не решаются в серьезных обществах. То есть будут давить как-то, ну, я думаю, отношения немного испортятся, так как они обещали китайцы, что примут серьезные меры. Но мы будем ждать, какие серьезные меры они примут.
Как вы считаете, какие?
Какие? Я думаю, что вот...
И я тоже не знаю. Но мне кажется, смотрите, Китай много раз говорил, и сейчас он говорит про игру с огнем. Вот прямо сейчас, да, идут сообщения по лентам, что... вот, кстати, есть мнение одного известного специалиста по конфликтам вообще и по этому конфликту в частности. Ну и зачем было нагонять столько жути и попугать людей, и шум поднимать, когда можно было дать так спокойно прилететь бедной старушке в Тайвань? Рамзан Ахматович Кадыров. Китай в ответ на визит Пелоси, МИД КНР, на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета. Осталось понять, что за все необходимые меры. Вот. Я считаю, что с бабушкой ничего не случится, но с Тайванем может быть. Причем, ну, не в лоб это... как будет происходить. Конечно, я, честно говоря, очень сильно удивлюсь, если сейчас те самые какие-то самолеты нанесут какие-то удары, да. Вот. Но учения будут, да, и следующие последствия будут. У меня вопрос такой, ведь неоднократно Байден выражал приверженность вот этого принципа одного Китая. Что же пошло не так-то? Зачем повышать ставки? Неужели дело в выборах? Почему именно сейчас, да? Почему... Вот таким образом, хотя и у них там в четверг же были переговоры, 2 часа 17 минут, они общались в том числе и на эту тему. Вот. Зачем? В чем цель? Почему американцам так надо резко повысить ставки? Как считаете? Вы в эфире, слушаю.
Здравствуйте, Александр, это Сергей, Москва. Я на самом деле вот желал в этой ситуации страшного трэша и угара, но вот почему-то наши китайские друзья не справились с возложенной на них задачей, и каким-то образом допустили вот эту Пелоси, эту бабулю, в Тайване. Но надеюсь, что остается такая небольшая надежда, что они собьют ее при взлете из Тайбэя. Вот. Просто вопрос здесь в том стоит, что как бы это вот мы здесь, там, Европа и такой, ну, там, западный мир, типа, ну да, вот есть какие-то интересы, там у Китая, там есть то, есть все. А просто в Юго-Восточной Азии не поймут. Скажут, Китай прогнулся, и товарищ Си...
То есть вы ну, давайте говорить все-таки не вот там площадно-гаражным языком. Прогнулся, утерся, проглотил. Вы считаете, что ущерб? Давайте сформулируем.
Я просто хочу сказать, что вот эта ситуация ему очень аукнется на предстоящем съезде китайской коммунистической партии, которая все там в
контакте. Вот это ценная мысль, спасибо. Да, здрасте, Вась, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, валенками по-другому не назовешь тех слушателей, которые думают, что Китай сам себя не кормит. На 90% со времен Худинтау он себя уже давно обеспечивает в плане продовольственной безопасности. Это, во-первых, торгово-положительный баланс в отношениях, в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами Америки, в отличие от США, у Китая более чем прагматичный и уже не первое десятилетие. И поэтому США в большей мере зависят от импорта из Канады, из Мексики, а тем более из Китая. И кто раньше загнется, тут не надо говорить. Они без России не могут обойтись. Я думаю, у меня своя точка видения этого, на эти события. На самом деле грохнулась политика в индокитайском регионе, чтобы прогнуть Китай против России. И американцы пошли по другому пути. Естественно, не сработала так называемая гибкая политика Ричарда Никсона, которую призывал Генри Киссинджер, американское руководство, несколько недель назад в отношении Китая. И эта политика усугубилась со времен Генри Киссинджа, как бы не были натянуты на отношения Китайской Народной Республики и Советского Союза, до 79-го года. Только со времен Джимми Картера, я думаю, среди событиями с Афганистана, китайцы начали дружить с Соединенными Штатами Америки. Но сам Генри Киссинджер говорил еще не раз, то, что быть врагом Соединенных Штатов Америки смертельно опасно. Но дружить и слушаться их советов – это просто суицидально. Сейчас провалилась индо-тихоокеанская так называемая коалиция, зеркальное отражение Североатлантического блока, которое говорил еще по поводу острова Гуама год назад. Поддержали эту коалицию Новая Зеландия, Австралия и Япония. И Южная Корея, и Вьетнам сказали о своем нейтралитете. Я уж не говорю об Индии, которая тоже против России дружит с Соединенными Штатами Америки и с Британией в том числе отказалась. Да такие страны, как Филиппины, Сингапур, в перспективе Тайвань, который должен присоединиться к этой 250 группировкой надводных и подводных кораблей, которые должны постоянно базироваться там против Китая, тоже, естественно, накрылась. Естественно, китайцы, американцы сейчас хотят настропалить и страны Индо-Тихоокеанского региона, в том числе и Индонезию, и в том числе как-то торгово-экономических партнеров Российской Федерации, и Малайзию, и прочие государства против Китая в том числе.
Давайте создать вернемся на грешную тайбэйскую землю. Все-таки, какие будут последствия, там, долгоиграющие, нас интересует краткосрочные последствия сегодняшнего дня, ближайших часов, и последствия, скажем, на горизонте в полугода.
Ну, вы правы, то, что сказали, китайцы будут себя вести не как прогнутые терпилы, а непосредственно будут на регулярной основе, на перманентной основе осуществлять, в том числе и провокационные в отношении американского 7-го флота Соединенных Штатов Америки и других его союзников, учения, полномасштабные учения с всеми родами.
Учение — это демонстрация, это не действие. Но, тем не менее, действие, что называется, не прямое. Спасибо, Вася. Как мне нравится у нас сегодняшняя лексика. Китай у нас глотает, утирается, прогибается. Что он там еще делает, да? Прямо вот мы с вами обсуждаем Китай, как... Я даже не знаю, с чем сравнить. Давайте все-таки оставаться в каких-то, ну, более-менее там понятной терминологии. Например, да, что Китай получает большой репутационный ущерб, поскольку не смог противодействовать такому деструктивному действию со стороны американцев, направленному против китайской территориальной целостности. Нарушение, да, он хавает еще раз, да, пишет, хавает Китай, нахавался. С бабушкой ничего не случится, дедушка совсем плохой, это джекпот нам пишет. Вот, я, честно говоря, все-таки, да, я понимаю, там, ассоциативные ряды, да, я понимаю, что имеется в виду, но мне кажется, вот Китай в таких позициях, ну, как-то несколько странно обсуждать, ситуация сложнее. Потому что даже если формально придираться к высказываниям, то, по сути, визит бабушки, какую вы называете, да, Нэнси Пелоси, это ну, безусловно, демонстрация, да, демонстрация там определенного недружелюбия, но сказать, что это нарушение там территориальной целостности Китая, ну, с натяжкой можно. Поскольку все-таки есть там подписанные документы, да, есть те самые коммюнике, на которые ссылается Китай, аж 3 штуки, да, есть, ну, есть власть, да, все-таки в этом Тайване. Вопрос нарушения договоренностей. Опять же, если уходить в нашу лексику, да, в сегодняшнего дня, пацанских договоренностей. Потому что все-таки, да, несмотря на сложнейшие там отношения, да, эти договоренности были достигнуты, о них было сказано. На литературном слишком долго писать, читает Игорь. Но пишите попроще, я буду это переводить по возможности. Я сам невеликий интеллектуал, но насколько получится. Вот, и мне кажется, самый большой вопрос-то, зачем это нужно? Вот зачем американцам настолько сейчас обострять с Китаем? Вот Жожин считает, что вообще там Россию здесь не надо учитывать, здесь чисто... Исключительно китайско-американские взаимоотношения, да, и этим обусловлено. Вот, гипнодиск вносит вообще свежую струю нашей интеллектуальной лексики. Китай теперь официально куколды. Слово, значение слова куколд, я надеюсь, всем слушателям известно, дабы я в эфире не цитировал, что это, да. Такую терминологию применяют только потому, что до этого говорили, что Китай даст жесткий ответ. Если бы наши политологи не позиционировали Китай как сверхдержаву, ничего в таком вам не писали бы. А Китай де-факто является сверхдержавой, чтобы о нем не говорили наши или чьи-нибудь еще политологи. Да, достаточно посмотреть на экономику и армию. Правильно поступили китайцы в интересах России. Если бы Китай получил санкции, наш оборот с Китаем упал бы тоже. Ладно, у нас своих проблем хватает. Первый сезон «Бабка на Тайване», сериала «Бабка на Тайване» окончится. Сейчас начнется следующий. Может быть, Штаты это делают так же, как стремительно теряют влияние? Вы знаете, ну вот, версия на поверхности — это то же самое, что и вокруг нас они начали. Там, новые танцы, Блинкин, Лавров, вот это все, обмены, эти заявления. Ну, для выборов, да, для выборов. Такая есть там позиция. Вот, и здесь то же самое. Но мне кажется, он несколько глубже все-таки. Вот Борис, это по-джонсоновски, да? Борис, чую, опять все сведется в хохму, а тема очень серьезная. Россия снова выбирает не тех союзников. Ну, во-первых, тех, а во-вторых, не очень союзников. Давайте сами попробуем предположить, что же дальше будет. Украинские телеграм-каналы сегодня уделяют самолету Пелоси больше времени, чем своим внутренним проблемам, стратегический инвестор пишет. Да там тех проблем-то, да, как в анекдоте. Просто я удивлен, что вы уделяете внимание украинским телеграм-каналам. Зачем вы это делаете? Мое личное мнение, что США глубоко наплевать. Пускают их куда-либо или нет, для флота визы не нужны. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Михаил, Москва.
Здрасте.
Ну, давайте все-таки понимать, что это не бабушка старенькая летела, а правительственный флот Соединенных Штатов Америки.
С делегацией, между прочим.
Да, делегация, правительственный борт, официальный борт, рядышком там какие-то кораблики пошли, с Японии какие-то самолетики залетели. И взять сейчас, вступить в конфронтацию с достаточно сильной страной Соединенными Штатами Америки, Китаю не сильно нужно. Поделегируют они там сейчас, уедут. Китай возьмет, аккумулирует силы, придет и скажет, ну, чтобы больше таких вопросов не возникало, мы Тайвань сейчас силой заберем обратно. Кто будет против, ну, будьте против, пожалуйста, как обычно, где-то там. А высказывайте свои недовольства, опасения, прочие вещи, Совбез ООН, собирайте и так далее. А чтобы с японской базы не взлетали самолетики, например, американские, ну, скажем, наш довольно известный Ким Чен Ин может там чем-нибудь трахнуть уже там не просто в воду, да, там до Японии чего-нибудь.
Малоизвестный северокорейский политик.
Ну, да, да, такой маленький.
Кстати, даже уже не сказать, что пухлый, он похудел же, и причем достаточно здорово.
Китай просто элементарно берет, собирает армию, да, достаточно для того, чтобы там в нужные ему сроки силы забрать Тайвань обратно. Ну и, собственно говоря, забрал, и все, и корабликов там нет. А что там корабликам делать? Ну нет уже никаких больше там бабушек, дедушек, более молодых каких-то американских граждан, политиков и так далее, все.
Ну, вообще, так, честно говоря, на заре времен, несколько месяцев назад, Байден угрожал Китаю в такой же ситуации, что если вы там что-то начнете делать, вы имеете в виду, что там до 35 тысяч наших военных инструкторов может быть.
Ну, вот сейчас бах, и ну не смогут они туда зайти. Ну, зашли кораблики, ну, немножко чего-то заминировали. Ну, как, во-первых, туда заходить нельзя, мы учения делаем, да, нечаянно снег башка попадет, совсем мертвым будешь. Да, чтобы потом не заходили, там, ну, мины немножечко могут плавать, да, ну, опять же. И далее везде подготовились, хорошо поставили, как полагается. Собрали там полулярдика армия, кучку в единый кулак.
Чуть-чуть, да.
Ну, по их меркам, да. Ну, то есть, ну, это же Азия, там мальчиков больше, чем девочек, да. Девочек, мы знаем, там немножечко избавлялись. Мальчиков там много. Ну, собрали полулярдика, жахнули, там того Тайваня-то им хватит за глаза, да. А мы потом будем мучиться, потому что у нас там в Тайване производят всякие чипы, не чипы и так далее и тому подобное.
Которые на не продают. Спасибо большое. Вот смотрите, я слежу за новостями, и вот буквально подтверждение того, что я только что говорил. Визит Пелоси на Тайвань не является нарушением суверенитета Китая. Белый дом. Вот тоже то, о чем я говорил. Даже вот ну, такой знаковый, сакральный, я бы сказал. Сакральным значением визит, как вы изволите выражаться сегодня, бабушки, да, не является, по мнению американцев, нарушением суверенитета. Министерство обороны Тайваня. Сообщение о том, что китайские истребители Су-35 пересекли Тайваньский пролив, являются ложными. Силы находятся в состоянии повышенной готовности. Начнутся целенаправленные военные операции по противодействию визиту Пелоси на Тайвань. Рейтерс ссылается на Министерство обороны КНР. Неправильно перевели, что ли? Кривая формулировка. Пелоси заявила, что США не могут оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии в принципе. Как ожидается, она встретится с президентом Тайваня в среду и вылетит из Тайваня во второй половине дня. Это центральные новости Тайваня передают. Добрый док пишет нам. Диванные токсикологи, военные эксперты, вирусологи на сутки стали экспертами в области авиационного сообщения. Причем в конкретном регионе, я поправлю. В конкретном регионе, да, в области Тайваня. Может быть, она что-то знает. Она видела секретные карты Генштаба и решила с пафосом улететь из континентального США. Алукард считает, что это акция по унижению Китая и стран БРИКС. Но тут, опять же, унижение — это какие-то человеческие, мы эти самые применяем параметры. Ну, вроде бы нагнулся, прогнулся, что он там еще сделал, да, хавает, да, проглотил. Штаты осознанно проверили на прочность Китая. Теперь поняли, Китай слабее, чем оказался. Я, честно говоря, считаю, что... Мы же знаем, да, эту китайскую вечную историю, да, не только китайскую, вообще восточную, там, про айкидо и так далее, да. Не факт, что лобовой ответ на провокацию был бы самым правильным. Тут еще я вот действительно считаю, что ничего не кончено, да? Потому что Китай не только известен, не только бесконечными китайскими предупреждениями. Ну что, следим за лентами, обсуждаем, да, много звонков, и звонки я буду готов принимать после выпуска новостей. Давайте послушаем, наверняка нам сейчас расскажут еще какие-то новые детали этого визита.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, вторник, 2 августа, день ВДВ. Ну, не только ВДВ, как мы видим, день еще бабушки. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами следим за ситуацией практически в режиме онлайн. Какой ситуации? С визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, да, то что... И с вами пытаемся обсудить это. Заявление Восточного военного командования Китайской Народной Республики. Ну, вот, соответственно, про ответные меры, то, что мы обсуждаем. Мы собираемся провести совместные морские и воздушные учения к воздушному пространству к северу, юго-западу, юго-востоку от острова Тайвань. Мы проведем боевые стрельбы с большой дальностью в Тайваньском проливе. Эти военные операции нацелены на недавние действия США по тайваньскому вопросу. КНР также проведет боевые стрельбы в водах восточного побережья острова Тайвань. То есть обстреляют со всех сторон. Да, и прямо это начнется прямо сейчас, да, 2 августа вечером по местному времени. США не позволят себя запугать. Наши альянсы в регионе сильны, и это Белый дом сейчас делает заявление. Министерство обороны Тайваня, да, вот у нас вот набор спикеров. Мы имеем полное представление о действиях вблизи Тайваня и соответствующим образом направим силы в ответ на вражеские угрозы. Обсуждаем. Звоните 8-495-7373-948. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Алексей, меня зовут. Вообще, я думаю, что, конечно, американцы очень сильно подтолкнули китайцев на решение вопроса с Тайванем. Вот. И, честно говоря, интересно, куда это приведет. Но кажется, что они свою экономику тоже правда подорвут такими действиями, что китайцы ответят не прямо, но очень так четко, мне кажется.
Вопрос, зачем американцы повышают ставки? Дайте мне какую-нибудь гипотезу, хоть какую-нибудь.
Ну, потому что, на самом деле, как мне кажется, сейчас ситуация в мире очень непростая. Американцы просто сейчас проверяют, видимо, своих союзников на прочность, и в том числе...
Нет понимания, что они вот эта прочность на два фронта, если так можно выразиться, не выдержат? Или мы сегодня же работаем в такой, в сниженной лексике, да, не вывезут. Американцы просто не вывезут два полноценных дипломатических конфликта.
Момент истины, понять, вывезут, не вывезут, как раз проверяют своих партнеров именно в этом вот регионе, вот, а что им делать остается? С Европой не все понятно, сейчас они смотрят Азией, и, собственно, маски все сброшены американцами перед всеми, вот, собственно, вот, провоцируют китайцев. Но глупо было думать, что китайцы собьют самолет, конечно же, нет, они на это посмотрят, и, собственно, будут решать вопрос с Тайванем в своем стиле. Не быстро, не завтра, но очень конкретно они это делают.
Ладно, позиция понятна. Вы в эфире, давайте ваш послушаем. Алло.
Добрый вечер, Александр. Ну, факт есть фактом. Китай не ответил на, в принципе, публичное оскорбление Штатов. Нам, а что нам с нашей стране с этого? Я думаю, есть и плюс, и минус. Плюс в том, что в какой-то степени в нашу копилку отношений с Китаем внесен плюс. А с другой стороны, Штаты посмотрят, ну, Китай, он и не ответит на будущее, значит, можно сильнее давить на Россию. Вот такое противоречивое мнение у меня.
Не совсем понял связанность ваших фактов, но, наверное, вот где-то на уровне ощущений понимаю. То есть это проверка и нас, а мы-то что молчим? Где у нас, кроме Кадырова, кто-нибудь? Вот где какой-нибудь Песков, который бьет в набат сейчас и говорит об этом, да? Вот, потому что там заявление китайцев есть. Трансляция про то, как она едет в Гранд Хаят. Хороший отель, видимо. Есть, да? Вот. А где заявление-то? Где наши какие-нибудь ястребы или кто там, да? Вот смотрите. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок заявила 2 августа, что стратегия ФРГ в отношении Китая в настоящее время разрабатывается и будет представлена в следующем году. Но в то же время она подчеркнула, что комментарии КНР в отношении Тайваня вызывают серьезные вопросы. Это не может быть в наших интересах, если Китай создает в дополнение чрезмерную экономическую зависимость в своем регионе. Она это говорит прямо сейчас, выступая в частном исследовательском университете The New School, новая школа. Поэтому мы в настоящее время наблюдаем за этим и впервые в моем министерстве разрабатываем нашу собственную стратегию в отношении Китая. Ее министерство какое? Иностранных дел. Иностранных дел, да? Вот, ну, военное рядом. Действия США направляют ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам Минобороны КНР. Вот, от наших спикеров пока я ничего не вижу. Пока ничего не вижу. Давайте с вами говорить, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Игорь, Москва. Я, может быть, отчасти соглашусь предыдущим слушателям, но сугубо мое личное мнение, что все-таки, да, прощупывают, на что способен Китай, и действительно сейчас поймут, насколько мы дружны с Китаем. И вы, наверное, Александр, правы, что теперь будет понимание, что им можно с нами, и что нельзя, и что можно, на что они могут, вернее...
Но я бы, знаете, предположил, что, может быть, это просто... вот давление до предела, Эрдоган же так часто делает, он давит и за предел выходит, а тут вот в принципе, да, но это же не агрессивные военные действия. Но не обстреливать же действительно ее, это самое, там, ракетами, да? Вот. А в данном случае это мы много раз, да, Байден много раз, мы, в смысле, американцы, да, много раз говорили о том, что Китаю надо определиться по отношению с позицией к России. Китай определился, да, не в ту сторону. Ему намекали и через различных Боррелей, и через Шольцев, и по-всякому, и по-всякому, да. Но он не понимает. Ну, соответственно, может быть, так поймет. Но важный момент, извините, я мысль докончу, мы с вами ее обсудим. Важный момент. При всем своем, в своем экспорте демократии, защите любых там демократических ценностей крылатыми ракетами, как угодно, американцы здесь нарушают собственноручно подписанные документы. И в этом проблема, и в этом правовая правота, да, правовая правота, так себе звучит, но тем не менее в этом Китай прав. Три вот этих коммюнике, они подписаны. И то, что американцы в очередной раз, ну, давайте уж по традиции сегодняшнего дня, да, скажем, подтерлись этими бумагами, да, вот, ну, обозначает, что цель-то не соблюдение каких-то там демократических справедливостей, а прямое лобовое давление на Китай. Я закончил ваш комментарий.
Согласен с вами целиком и полностью, и мы все наблюдаем, что американцы любое толкование договоров или договоров заключенных с кем бы то ни было толкуют в свою пользу всегда, и если вообще они берут это все в толкование. Но меня больше беспокоит вопрос именно по Тайваню, что там, можно сказать, обстановка настолько накалена, вот если сравнивать там с пропаном, там целая комната пропана, и откуда появится та искра, которая вот может разжечь там очень неприятную локальную какую-то стычку военную. Это ой-ой-ой какой вопрос. Потому что Китай, я думаю, что если дело дойдет до прямого столкновения, мне кажется, пощады там не будет со стороны Китая. Будут на полную выкладываться по всему, что по всем объектам и Соединенных Штатов, и коль уж США, то это, естественно, и НАТО, до которых они смогут дотянуться.
Спасибо за ваше мнение. Зачитаю еще несколько сообщений. Во-первых, доктор Герман листает эстонскую прессу и читает там прогноз о том, что срочно молния Пелоси решила осуществить визит на Тайвань, сообщают эстонские СМИ. Миша достаточно справедливо указывает на то, что это, конечно, и это, мне кажется, наиболее версия такая вероятная, это давление на Китай, на китайское общество для того, чтобы на том самом съезде октябрьском, 20-м, съездом, который станет легендарным, что-то пошло иначе. И, безусловно, в этом есть смысл. До последнего было неизвестно, на борту ли бабка, пишет Дмитрий. Мы так называем Пелоси сегодня. Может быть, в этом причина, что борт долетел? Он так или иначе, то подарочек товарищу Си под выборы преподнесли. Желаем, чтобы вас в гостях встречали так же, как тайванцы встречают 80-летнюю американку Пелоси у отеля. Надо словарик составить, да, со слов, которые нельзя использовать в политических разговорах. Вот Алишер добавляет. Очень жаль, но Китай сегодня всосал. Китай полностью зависит от США, и со стороны Китая идет блеф. Боб нам пишет с американского номера. Обратный же эффект будет от этого давления. Да вы знаете, ну, честно говоря, не уверен я. Не уверен, что будет обратный эффект. То есть это достаточно сложная конструкция, да? Потому что, ну, как пишут, опять же, западные конспирологи, тоже мне кажется, интриги вокруг съезда нет. Они пишут, что есть. Что существует там, условно говоря, крыло, которое за уплотнение сотрудничества с американцами выступает, да, что это там еще вопрос большой, широкой дискуссии на тему, закрепится ли Си на третий срок или нет. Вот. Алекс считает, что экспорт сейчас задержит, да и все. Оказывается, а вот еще, смотрите, смотрите, ну прям прекрасно, да. Вот я себя чувствую, как вот за гаражами, да, на земле, да. Это должен стоять мангал с сардельками, да, на земле должны стоять такие большие канистры пластиковые с разливным пивом, с привкусом стирального порошка. Вот, и мы должны с вами обсуждать это вот в таких категориях. Шеф-комендер пишется. Оказывается, у Нинки есть яйца, а у китайцев нет. Почему США не вывезут второй фронт? Деньги печатать разучились, что ли? Второй фронт для Штатов — это напечатать и распилить снова этот джекпот. Отважится ли Китай на серьезную военную операцию? Ведь вроде бы особого опыта войн нет. Китай сейчас объявит пандемию и закроется. Ирина вспоминает, что был замечательный спектакль «Как убить старушку». Так и просит эту мысль в данной ситуации. Ну, давайте с вами в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
Конечно, вот бабка Пелоси с яйцами, как профессиональный провокатор действует, и это нормально для них. Но, с одной стороны, Китай и не зависит от США, и, с другой стороны, Китай не будет никакую военную операцию из-за Пелоси сейчас проводить. Он просто в ближайшей перспективе вот будет только наращивать свои вот военные, так сказать, силы, мощь, и будет, как бы не забудет это. Это действительно, вот Пелоси в этом плане разрушает отношения США и Китая. Китай это не забудет, дело не только в съезде. На съезде, конечно, скорее всего, Си Цзиньпин сможет победить, его группа. Но вот в этом плане они только рубят сук, там, один там Байден с ковидом старенький, другая вот старенькая Пелоси вот здесь.
А что же мы таким эйджизмом-то страдаем? Может быть, наоборот, мудрая, не только старая, но и мудрая?
Ну, это все равно такая провокация какая-то дешевая, но она же, я говорю, наоборот, вредит. То есть США полностью теряют Китай. Они, китайцы,
а то они его эти годы пинают ногами и руками, то они его не теряли, а нашли как раз, да?
Но они не простят. Мне кажется, китайцы вот этой провокации не простят объективно. Вот. Здесь только...
Это только да что же мы в каких-то категориях? Что, он обиделся, что ли? Простят, не простят. Это же страна, да, с достаточно прагматической политикой в отношении себя, собственного населения и там, в том числе своих союзников, там, нас, например. Что значит обидеться? Что значит не простит?
Это, ну, внешнеполитическая, скажем, идеология. Идеология внешней политики. Китай же, ну что, как прилетела Пелоси, там вытерла от него ноги. Именно вот в таких...
Вытернул ноги. А может быть, несколько сложнее. Давайте порассуждаем. Ну, вот все-таки мы как-то это... Вытернул ноги, бабка с яйцами, Нинка и так далее. Может быть. Те заявления, да, ведь у нас достаточно часто уже звучит термин, уже такой общепотребительный мировой спецоперация, да. И про Вучича такое говорили, кстати, отдельная тема, тоже побеседовать надо, завтра попробуем, про Сербию, Косово и так далее. Вот, и, возможно, вот мы же с вами обсуждали этот вопрос, что Китай может принудить Тайбэй к порядку. И это обсуждалось последние несколько лет в тех или иных категориях. Возможно, американцы узнали, что это планируется. Что под сурдинку, да, Китай намерен это сделать, потому что он неоднократно прямо об этом говорил. Может быть, это превентивная мера, чтобы он этого не сделал? Может быть, ту самую бабушку прислали на усиление, как ладью шахматную? Теперь Китай не может этого хода сделать. Зачем нам Тайвань? Давайте про Медведева. Ну, может, поговорим сегодня про Медведева. Майн аккаунт was hacked, или как там было у классика Мутко же, да, это сказал. Зачем, интересно, Китаю наращивание военной мощности, если их не боятся американцы? Если они не могут применять свою армию для предотвращения таких провокаций? Ну, вопрос симметричный. Там некто Джонсон, некто там еще ряд там фигур ездили на территории, на которых действует нацистский режим. Да. Что мешало высокоточным оружием? Да? Это же, ну, претензия такая же. Да? Но что-то мешало, видимо. Что-то мешало, что-то дает там, решение проводить учения, а не в вторгаться сейчас, да, чтобы эту бабушку, как выражаетесь, с тестикулами, да, с шариками, вот еще написали, по всему острову гонять. Нет, конечно, вы в эфире, слушаю вас, алло. Нет, не алло. Звонил человек и не звонил. Сергей Алексеевич зато звонил. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
То, что сейчас происходит вокруг Тайваня, это только начало.
Вы знаете, я вот мысль еще одну попробую выразить и с вами ее обсудить. Вот по тому, что в воздухе витает, по той напряженности, я не очень, конечно, пожилой человек, да, но какие-то вещи я помню. Вот мне кажется, это может легко быть аналогом такого нового Карибского кризиса. Я закончил, продолжайте.
Ну, это время покажет. По крайней мере, Вашингтон проявил осторожность, вот в лице исполнительной власти повел себя сразу. В плане ответственности за визит Пелоси на Тайвань как-то отстраненно, представляя это как якобы самостоятельное решение Пелоси, которое руководит Палатой представителей Конгресса, и это вроде как независимый ветвь власти, и мы так в виде исполнительной власти, мы тут вроде как ни при чем, сказал Блинкин. Пока Пелоси находится на Тайване, еще неизвестно, что будет делать Пекин, который сосредоточил в этом районе большое сейчас количество войск, которых уже хватает для полной блокады Тайваня. Ну вот, события вокруг Тайваня как будто случайно совпали с нашей резкой активизацией войск России, ДНР и ЛНР на Украине. Мое личное мнение, что это вполне согласованные действия КНР с Москвой, и скорее эти все действия, они именно согласовывались, и Москве все известно, что будет делать Пекин. С точки зрения военной силы, вооруженные силы Китая сейчас превосходят в том регионе Америку, и это заметно. Никаких сюрпризов на съезде Компартии Китая лично я вообще не ожидаю. Там главная сила Си Цзиньпинь, это вооруженные силы, они все на его стороне. И ничего там с ним не будет, и все полностью он будет одержит полную победу.
Понятно. То есть какие ближайшие прогнозы?
Вот вообще американцам всегда отличались тщательным планированием своих действий, включая провокации именно на перспективу. Вот что они хотят получить от этой провокации в конечном результате, пока точно не ясно. Но то, что они Тайвань не спасут, им это не удастся, это очевидно. И в ближайшее время, по-моему, Пекина будет развязаны руки, чтобы там навести порядок на Тайване.
Понятно, спасибо. Так, давайте с вами.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте, Максим, Москва. Я вот тут еду, слушаю, вот люди прям, вы в том числе.
Специалисты.
Звучат такие вот фразы, вот... Трудно сказать, трудно понять, там, что будет. Что тут вот непонятного? Готовится большое кидалово. Вот с этого угла как бы все становится понятно, что готовится большое кидалово. Это отношение как бы кредитора и должника, вот это вот, который один там хочет отдавать долг, не хочет. Ну, вот в чем дело. Тут бабушка ни при чем, по-моему, и все в одной цепочке.
А кто кого кидать-то будет?
Ну, я думаю, что американцы будут кидать китайцев.
На что?
Ну, на какие-то деньги, какие-то...
Какие?
Я не знаю. Ну, вы не можете это знать, я этого мало кто может знать.
Знаете, у вас предположение...
Есть такие отношения, которые...
Ясно. То есть вот мы бессодержательные, а вы содержательные. Давайте предположим, что... Американцы изобрели новый ковид и через старушку Пелси его забрасывают на территорию близкую Китаю. Такое же научно-фантастическое предположение. Какой-нибудь оспа обезьян. Если США захотят, Тайвань они спасут по щелчку пальцев. Китай проиграл войну жалкому Вьетнаму. Американцы проиграли войну жалкому Вьетнаму, я напомню, да? Вот. Но вопрос об участии китайцев в тех или иных боевых действиях, да, действительно открытый. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Александр. Вот мы все время обсуждаем тут, да, вот эти события в парадигме США, Китай, да, но мы что-то совершенно не обсуждаем совершенно в другой, более важной парадигме все эти события. Парадигме Тайвань, Китай. И вот большинство-то не понимает, что до 71 года, да, в ООН, в Совете Безопасности, все представители именно Тайваня, Тайваню, и он говорил, что это мы настоящие китайцы, это мы народ победителей, потому что в 45-м году, так сказать, вот это новое коммунистическое правительство Китая так ничего не смогло сделать вот с капиталистическим правительством, которое осталось, ну, оставило с собой одну провинцию, Тайвань. И так они живут. И надо совершенно не забывать, что вот руководители Тайваня говорят, это мы настоящие китайцы. Мы не собираемся вот так вот просто объединяться с большим Китаем, потому что у нас жизненный уровень выше, чем в большом Китае. Вот в чем суть-то. И то есть Пелоси прилетает не сама по себе, а потому что ее пригласил руководитель Тайваня, который, вот, который руководитель Большого Китая считает как бы ну, таким же равным. Абсолютно равных, две равных страны. И мы, китайцы, говорят, Тайвань. И ну, эти тоже Большой Китай,
ну,
тоже китайцы.
Как они равны-то? Ну, по величине-то, ни экономики, ни это.
По величине я согласен, ну, понятно, здесь там 24 миллиона, а Большой Китай 1,5 миллиарда и 24, я согласен. Но, тем не менее, вот, кстати, в Организации Объединенных Наций, чтобы кто не понимал, до 1971 года сидел представитель Тайваня. То есть он там в Совете Безопасности. И только в 71 году они сказали, ну хорошо, ладно. Раз
то есть Китай, Китай должен утереться и отползти, другими словами.
Нет, я ж про другое говорю. Я говорю, что эти вот тайваньцы-то считают, что мы тоже настоящие китайцы. И мы пригласили
да,
Пелоси.
Да это
понятно. И она не сама по себе прилетела.
А есть, еще, вот справедливо напоминает, что есть еще Гонконг и Макао. Давайте песенку послушаем, может быть, она нас настроит на тему обсуждения чего-нибудь еще.
Через горы по травам и пескам, мимо тихих степных маршрутских сел, к водам сиделись облака, юный доброволец шел. Юный доброволец шел, юный доброволец шел. К нам он шел, тот китаец молодой, шел нас спрашивал в сражении нам помочь, чтоб помочь нам справиться с бедой, гнать американцев прочь, гнать американцев прочь. Гнать американцев прочь. Славься наш отважный брат, мы не забудем годы твой. Слава, слава отважным добровольцам, слава нашей дружбе боевой. Слава нашей дружбе боевой. Слава нашей дружбе боевой. Через горы по травам и пескам, мимо тихих степных мажорских сел.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, вторник, день ВДВ, 2 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Есть несколько вопросов, да, связанные и с уже с обсуждаемой темой, да, и с темой вот про Шольца, что он собрался смотреть турбины, как будто он в этом что-то понимает. Вот, и хотят люди знать, как я съездил в Владивосток, ну, съездил. Кстати говоря, по поводу Владивостока и нынешней ситуации. Там есть штаб ВМФ, и около него, ну, помимо того, что там его памятник, да, погибшим там, экипажам судов, в том числе и подводного флота стоит, подводная лодка большая. Там я еще обратил внимание, вот, что называется, глаз внимательно зацепился, стоит деревца с какими-то табличками. Я, может быть, фотографии потом положу ВКонтакте, потому что это интересно. И там таблички, что вот такое-то дерево, да, посажено в, там, там после там, встречи таких-то и таких-то военных, в память там, о вечной дружбе и любви. Ну, я, конечно, утрирую, не дружбе, не любви, но сотрудничестве. И вот здоровенная какая-то липа, да, по-моему. По-моему, это липа. Прям такая здоровая. Это вот совместно посаженная с военными, по-моему, Северной Кореи. Такая здоровая. Крепкая, стройная, красивая березка. Это СНОАК вместе, да, с Народно-освободительной армией Китая. Шутку пишет Нотсип, я сейчас расскажу и это самое и прочитаю. Вот. И есть несколько деревьев, деревцов, деревец, как правильно сказать, по общению с американцами. Одна вот 94-го года, туда подводная лодка приплывала, и несколько, еще пара тоже похожих. Они все маленькие, кривенькие какие-то. Вот. И вот меня поразил символизм, да, с Китаем. Вроде бы даты те же, а хорошая такая береза, да, с Кореей вообще мощной, с Северной Кореей. А тут какие-то такие, да, скромные деревца. Вы не находите, что у нас информационные каналы аккуратно уводят от специальной военной операции? Нет, не нахожу, честно говоря. Не нахожу, потому что, ну, повестка меняется, да. Я вот пока в Владивостоке был, а там другой часовой пояс, тоже определенные там сложности, да, привычки, там, джетлаги или как это называется. Ну, вот, я был впечатлен тем, что происходит опять на Балканах, в Сербии, в Косово. Да. Вот, ну, тут, конечно, август прям с козырей заходит. Вот, да, кошмарные шутки на грани фола, да, но вот мы сегодня начали уже прямо с такой, со сниженной лексики по поводу бабушки с яйцами и так далее. Вот, соответственно, что пишет Нотсип? Сейчас дойдем до хватит лохматить бабушку, и если мы ее в Тайбэе застанем, то в Тайбэе ее и замочим, да. Ну, вот уже совсем такой хардкор запредельный. Пелоси села на лицо всему Китаю сразу. Ну, Цип даже извиняется, говорит, автор не я. Последнее китайское предупреждение, идиома в русском языке, означающее бесплодные угрозы на словах. Ну, давайте еще пару слов, наверное, скажем. Телефон прямого эфира 8495-7373-94. И 8. Звоните, давайте уж какую-то точку поставим мы на сегодня, по крайней мере, в этой теме, и обсудим что-то еще. Потому что вот пошли повторы новостей, что сейчас пуски ракет с неядерной боевой частью будут вечером 2 августа. Вот. Ну и то, что Шольц турбину осматривает. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да.
В предыдущей части согласился бы с вами, что действительно это можно сравнить с карибским кризисом, но уже между США и Китаем. И здесь, наверное, надо обратить внимание на то, что военный потенциал Китая вокруг Тайваня выше, чем у американцев. Это один момент. То есть просто учитывая...
Ну, вы знаете, много говорили об этом, но что называется, как вот сегодня Добрый Док сказал правильно, что эти самые вирусологи переквалифицировались из нефтетрейдеров, да, в специалистов по Тайбэю, да. Я читал вирусологов, специалистов по Тайбэю, возможно, даже несколько настоящих специалистов. Они говорят, что гористая местность, несмотря на то, что НОАК там многие годы говорит, что она коротким ударом просто наведет порядок, да, и единый Китай восстановит во всей ее полноте и там и значимости, это не так просто. Ну, это не так просто. Говорить об этом просто, а вот действовать не очень. Поэтому они, собственно, за все эти годы этого и не сделали. Вот такая была мысль. Продолжайте.
Да, у них же план до 25-го года вернуть Тайвань. Я думаю, они будут придерживаться плана китайцев, вот этого своего плана. Они не будут в ближайший там год это форсировать и брать силой, военной силой Тайбэй. Они просто покажут американцам ну, свой военный потенциал, продемонстрируют это уже в ближайшие, да, дни, до конца этого дня они там уже стрельбы проводят активно, вот, китайцы в этом плане. А нам, я думаю, нужно просто рассчитывать на наши сарматы, посейдоны, цирконы.
В смысле, жахнуть по бабушке сарматом? Я понял вашу позицию. Здрасте, Гурген. Что, что я задам вопрос вам из классика, да, если так можно сделать. Что, что вам, Гертруда, что вы, Гертруде? Вот Гертруды мы, конечно, имеем в виду Нэнси Пелоси сегодняшнюю.
А вы знаете, столько заняла фигура замечательная Нэнси Пелоси, как ее называют на ее этот, калабрийская фамилия удивительная. Пелоси сделала свою операцию на кончике носа, чтобы он немножко кокетливо смотрелся, и слегка сохранила фамилию. Но это тоже, в общем, ее личное дело. Александр, я хотел сказать, я хотел предложить вам такой, такой поворот о ментальности. Знаете, вот у меня такое ощущение, что то, что привить должны были, ну, скажем так, советский народ времен товарища Сталина и разница с тайваньским народом. Я, с вашего позволения, несколько строчек процитирую из журнала «Огонек» 1949 года. Все дело происходит в станкостроительном цехе, и значит, уборщица тетя Даша. В окно этого цеха заглянуло солнце. Что бы ты хотела, тетя Даша? Сняла платок, седины, снежок, в микроскопизм попросила. Но скрылось солнце. Да, наутек, выполнить просьбу не в силах. Но скрылось оно не на час, а на миг. Сегодня весь радость такая. Встречаем мы гостей дорогих, известных рабочих Китая. Я хотел сказать, это конец цитаты. Я хотел сказать, что Гоминьдан был серьезней. И лидер, и Чан Кайшек, которого так принято, были тоже совсем иные люди.
Во-первых, уважаемые люди, да, так можно сказать?
Видите ли, ну да, по способу действия, скажем так, по крайней мере, по тому эффекту, который оказали на Тайвань. Тайвань – это целиком, это население, которое, может быть, я ошибусь, с долями процента, но на 90% говорящее по-английски и говорящее хорошо. Такому еще стоит поучиться людям в КНР. Вы будете удивлены моему дальнейшему повествованию, Александр, если позволите.
Пожалуйста.
Я 3 года назад в Испании приобрел, уж простите, 15 пар белых носков. Я предпочитаю только такие. На них было написано «Made in ROC». Мне долго не пришлось думать. Конечно, Народная Республика Китай. Обратите внимание, на китайском языке само название КНР будет Цунхуа Рэньмингунхуэбо. Так вот это гунхуэ, это значит работающий, да? А на паспортах современных тайваньцев написано Republic of China, Taiwan. А на китайском Цунхуа Рэньминг, просто во, последний такой квадратный интересный иероглиф. Вы знаете, это к чему, собственно? К тому, что ментально в Тайване не прошли бы такие, ну, скажем, ухарские способы задействовать свое население, как в Китайской Народной Республике. Я имею в виду и стрельба по воробьям, и прочие гениальные инициативы. Гоминьдан был согласен с этим, он вобрал в себя, с вашего позволения, еще один термин на сегодняшний вечер, не всосал, а именно вобрал здоровый прагматизм. Я уже боялся сказать прагматизм.
Впитал, да?
Кривозубость.
Вобрал, впитал, не, да.
Вот. И у меня такое ощущение, что, в принципе, разговоры с Тайванем и любые переговоры, если, не дай бог, с позиции силы, но китаец, я имею в виду, из Китайской Народной Республики, наверное, имеет внутри себя такой конструкт, знаете, как вот то, что одним ногтем этот Тайвань, и все там будет по-ихнему. Так вот, по-ихнему, я подчеркиваю это слово, там не будет. У меня ощущение, что никогда. Потому что Тайвань – это тот заповедник, это та уникальная зона привычек. Это многолетние...
Ну, вы знаете, извините, что я перебиваю, да, я понимаю ваше восхищение Тайванем, тайваньцами, но смысл-то в чем? Китай, при всей своей цветущей народной демократии под властью КПК, очень неплохо научился переформатировать достаточно большие массы людей. Синьцзянь-Уйгурский автономный район вам тому живым примером может служить, да?
Хорошо, вот. Наверное.
И поэтому, скажем так, говорить о незыблемости менталитета, соответственно, Тайваня, да, можно поговорить о незыблемости, после того, как мы с вами поговорим о незыблемости менталитета Тибета какого-нибудь, да?
Александр, я ни в коем случае не пытаюсь упростить ситуацию народного Китая, будь он благословен, но дело в том, что Синьцзян-Уйгурск, знаете, у них есть потрясающие, это кубик Рубика, там...
Вот, извините, да, вмешаюсь еще раз, вот я хочу слушателя зачитать, Тришкин Кафтан, у нас есть с вами такой слушатель. И он говорит, вот тут он прав, мы пытаемся совершенно другое мировоззрение подтянуть под свое, мы разные. Логика их невозможна для понимания нас с вами. И я вот с ним согласен абсолютно, то есть мы можем предполагать, что китайцы думают вот так. Мы бы на месте китайцев, наверное, отреагировали бы вот так. А является ли реакция Китая абсурдной, слабой, там, как мы сегодня, да, упражняли там Китай во всех этих... Вот, мне кажется, нет. И вы вопрос, знаете, что Александр, будет дальше, может быть, это баланс. Может быть, существование Тайбэя для Китая — это баланс как раз.
Совершенно верно. Александр, вы глубже поняли мою мысль, нежели я изволил ее преподнести, потому что Китай — это, конечно же, кубик Рубика, и он умеет поворачиваться нужной гранью всячески, не был бы он таковым, каким он есть сейчас, безусловно. И эту вампуку, этот кукольный театр с портретами Мао, со всевозможной преемственностью и так далее, китайцы не любят перемены, как вы знаете. Даже кто их любит, да, так сказать, когда они на голову моментально, как холодный душ. Безусловно. И то, что можно ждать от Китая, и все мое сегодняшнее выступление исключительно гипотетично. И гипотеза распадается на миллиарды фрагментов.
Но мы предполагаем. Это... Мы же не специалисты, мы предполагаем.
Безусловно. Безусловно.
Спасибо, Гурген. Спасибо большое. Но вот... Еще пару новостей немного, да, что называется, вот как новости приходят, да, как работает информационная машина. Соединенные Штаты в это время, пока все внимание приковано к Пелоси, прошу прощения, Китаю, к возможным неядерным стрельбам, которые вот-вот начнутся, США расширяют санкции против Российской Федерации. Минфин США выходит с этим сообщением. Ну, сразу в заголовке взяли, конечно же, Кабаеву. Вот вокруг нее, да, все построено. На самом деле, кроме Кабаевой, там Рашников, Гурьевы, Мельниченко, Помпянский. Но это тоже, да, фонд Сколково. Фонд Сколково попал, а значит, все его проекты и прочее в расширенный список санкций. Ну и на закуску, да, мы тут обсуждаем бабушку, стоит исполнить прадедушку. Байден снова получил положительный тест на коронавирус, к нему вернулся кашель. Об этом сообщает лечащий врач. А Григорий СПБ уточняет, да, вот к нашей дискуссии о том, что мы не понимаем и не знаем Китай. И там у нас китаеведов на самом деле не так много, я со многими там из них разговаривал, да. Но, в общем, у каждого есть какая-то своя убедительная версия, основанная на его там академических знаниях и на опыте поездки. Вот, но люди, которые там живут и пожили какое-то время, говорят, что вот все наши конструкции по поводу Азии вообще и Китая в частности, да, они, ну, скажем так, это конструкции, это наши предположения. И вот, например, Григорий говорит, что в Китае по факту, фактически сейчас там 5 валют. На самом деле больше, да. И на самом деле там в ходу такие вещи, которые мы деньгами-то, в общем, назвать не можем, а там это достаточно рядовая такая реальность. Вот. Ну, вот спрашивает Борис, обращаясь к Гургену. Ну, Гурген, ну, нет уже на связи, да, я, наверное, за него отвечу. А вот эта фраза про то, что тот, кто бы это выбирает между позором и войной, получает и войну, и позор. А я не считаю, что Китай получил позор-то. Ну, вот, по крайней мере, насколько я могу понять китайскую логику, да, они действуют там, по своим там четким достаточно протоколам реакции. Ну вот, а американцы, как мне кажется, все-таки, да, пытаются, во-первых, обозначить свои, и еще раз подчеркнуть то, что они считают, что Китай более явно, более открыто, вернее, совсем открыто и деятельно, самое главное, должен выступить против России, поскольку то, что, того санкционного давления не хватает, очевидно, да. Ну и, конечно, это под съезд, под съезд. Ну, а может быть, и Байден хочет показаться, несмотря на то, что он кашляет, показаться ястребом и сказать, что он будет экспортировать, будет защищать демократические ценности за пределами Соединенных Штатов. Здравствуйте, Михаил, я слушаю вас. Алло.
Алло. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я коротко. Значит, вот все, что сейчас видел, слышал, пытался понять, значит, вывод у меня один. Мы вступаем в эпоху очень серьезных торговых войн. И я думаю, что вот все эти эпизоды, которые мы сейчас видим по телевизору, так сказать, касаемые Китая, касаемые американо-китайских отношений, касаемые, так сказать, там, энергетических вопросов, касаемые санкций и так далее, мне кажется, что все это будет вести к усугублению торговых войн, к усугублению экономических каких-то, так сказать, воздействий друг на друга, потому что любая война заканчивается миром, но с контрибуциями, понимаете, да? Вот. И вот мне кажется, что сейчас будет вот такой вот очень серьезный этап, потому что дело в том, что я вот тут поднял там, значит, кое-какие документики. Ну, например, вот Китай является страной развивающейся по официальной, так сказать, как бы статистике. И, соответственно, он имеет преференции по импорту своих товаров там, и так далее, и так далее. Но американский рынок – это мечта любого предпринимателя, а чаще не мечта, а единственный выход – выйти на какое-то нормальное финансирование, на какое-то нормальное…
Наоборот, мы имеем в виду, оборот и спрос.
Ну, на нормальный спрос и, соответственно, на нормальные финансовые показатели и объем производства, вот так правильно сказать. Вот правильно вот так сказать, да? И поэтому я думаю, что вот такая вот какая-то будет сейчас траектория, и многие вопросы политические, военно-политические, будут играть роль некого аргумента, неких переговорных позиций с точки зрения, так сказать, денег, с точки зрения бизнесов, с точки зрения вот этих вот вещей, глобальных валют в том числе, глобальных, так сказать, каких-то экономических отношений и так далее. Вот мне
давайте попробуем, соответственно, в вашей предметной области поговорить. Но смотрите, неужели американцам невыгодно сотрудничество с Китаем? Неужели им выгоднее разломать существующие договоренности? Что, накрутить еще пошлин? Что сделать? Зачем вот так-то? Ведь это взаимовыгодное сотрудничество.
Смотрите, да, безусловно. Но вот я тоже некоторые вопросы сам не пойму. Не хочу умничать. Некоторые вопросы для меня не ясны. Но я отсылаюсь к Трампу, который говорил о том, что, так сказать, уведя, так сказать, все возможные бизнесы, производства и все остальное в Китае, Америка, так сказать, там создала и безработицу, и там, и все остальное, так сказать, у себя, да, что нужно все это возвращать, да. Вопросы торговых войн, которые тогда же возникли, вопрос Транстихоокеанского содружества, который тогда же был похоронен, чтобы, так сказать, не дать, так сказать, еще более, скажем так, дешевым товарам, так сказать, и массовым товарам добраться до американского рынка. И при этом, это я уже вот вашу, как говорится, по вашей логике, да, следую. Но инфляция, которая есть в Соединенных Штатах на сегодняшний день, это тоже продукт того, что какие-то товары дешевые куда-то не дошли, а что дошли товары дорогие.
В этом, как известно, Путин виноват.
Ну, я, так сказать, все-таки я больше к экономике, чем к виноватым, так сказать, вот как так объективным показателям. Я тоже многих вопросов не пойму. И не пойму, например, почему, так сказать, вот действительно испортить отношения там с основным поставщиком, с основной фабрикой, можно ли получить альтернативу, можно ли что-то, так сказать, быстро заменить. На мой взгляд, ответ нет.
значит, никто и не планирует ничего менять. Значит, никто и не рассчитывает на какое-то усложнение, так сказать, китайско-американских торговых и экономических отношений. Но, тем не менее, какие-то там ряд, скажем так, не очень, ну, будем так говорить, ряд спорных действий произведен, которые могут повлечь за собой какие-то дальнейшие торговые размены. Вот я вижу пока вот ситуацию вот так.
Если по вашей логике идти учениями, но это, соответственно, следующим шагом или через один, через два шага сядут за стол переговоров снова. То есть введут что-то, чем-то осложняют друг другу жизнь, но это как раз повод для того, чтобы передоговориться.
Передоговориться на других условиях по очень многим вопросам.
Я про это говорю. Да, потому что те соглашения, достигнутые там определенное время назад, когда их рынок складывал, да, другой рынок, причем не тот, который
абсолютно
сейчас существует.
Абсолютно другой рынок.
Уже не актуально. Повода обсудить нет.
С очень большим участием Европы, Александр, извините, что перебиваю. С очень большим участием Европы их рынок складывал. С очень большим участием меньшего развития других стран. С очень большим участием с очень малым участием китайских инвестиций в Африку, в Латинскую Америку. И так далее, и так далее, и так далее. И вот то, что те отношения, которые складывались, условно говоря, 10, 15, 25 лет назад, но я циклы беру большие, там, да, такие инвестиционные, да, вот они сегодня перестают, так сказать, как бы работать, нужна сегодня какая-то другая экономика, другие механизмы, нужно оживить какую-то экономическую жизнь где-то, а где-то, наоборот, ее загнобить, да, и, соответственно, вот это все, мне кажется, что будет сегодня, ну, как сегодня, вот в ближайшее время пересматриваться. А вот с точки зрения присоединения к санкциям, каких-то еще там других там требований и так далее, да, это же тоже переговорная позиция. Это же тоже переговорная позиция. Не наша переговорная, а переговорная позиция третьих стран по отношению, так сказать, как бы, ну, там, где мы являемся, так сказать, просто одним из, ну, аспектов, назовем так. Поэтому я думаю, что вот все, что сегодня происходит, да, это какой-то глобальный передел мира, глобальный передел рынка, экономического прежде всего.
И мне тоже очевидно, проблема в том, что я не знаю... Куда, да, вот я даже не могу предположить, куда все это развернется. Я вижу, что старые все соглашения, ну, потеряли, да, определенную там и силу, да, и никто не хочет их соблюдать, и оно инерционно работает, но разваливается, очевидно, разваливается. Но я в том числе, да, вижу, что, конечно, там любое преступление, да, имеет финансовый след. И это здесь, ну, вот наглядно, да, первопричина, это, конечно, никакая не демократия в Тайбэе. Не очень важна она ни для кого, да, кроме самого Тайбэя. Вот. Это, конечно, вот это тягание экономическое с Китаем. И ответ наверняка будет сильным и неприятным. И причем это не последнее действие в этом. Это не точка. Это лишь приглашение, скажем так, к расстановке точек в будущем. Приглашение к многоточию. Новости сейчас после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. День десантника. Вторник, 2 августа. Кстати говоря, что-то сегодня ни одного десантника не видел. Но я не сказать, что я много где был. Я сегодня приехал днем из аэропорта. Вот, но не видел. Может, вы видели. Обсудили Китай, я думаю, что последним за ситуацией бессмысленно дальше наши гипотезы и предположения и так далее. Да, все это еще там придется нам обсуждать в любом случае. Давайте о чем-нибудь еще. Ну, много сегодня, да, Дмитрия Анатольевича Взломанного, да, сегодня собирались обсудить. Вот Григорий меня все пытается вытащить из меня подробности, как я... Слетал. Ну, да, и самое забавное, например, вы знаете, что из Новосибирска до Москвы лететь примерно 15 минут по времени. Ну, я думаю, вы поняли, да, в чем шутка. Часовые пояса, да, вылетаешь там в 11, прилетаешь, условно, в 11:15 того же дня, но летишь дольше, по факту. Нормально съездил. Не был до этого, да, не забирался в Владивосток. Интересно, да, как бы своеобразно достаточно. Ну вот, такой город, разбросанный по сопкам. Вот, ну, думал, будет хуже. На состояние города, да, нет. Достаточно прилично все. Много стройки. А, из Петербурга 20 минут лететь до Калининграда, Григорий СПБ напоминает, да. Вот. Нормально я съездил. О чем я хотел еще поговорить-то? Такая, да, такая вот там новость, которая подчеркивает, что у нас Медведев взломал Джонни Уокер. Хорошая шутка, но нет. А у нас насколько вот на определенные там наши какие-то вкусовые предпочтения там не влияет текущая ситуация? А, сегодня, не, не сегодня, на днях, да, на днях я вот нашел вот Рамир, есть такой исследовательский холдинг. Он опубликовал ежеквартальный рейтинг. Он это называет рейтинг инфлюенсеров, но это, по сути, рейтинг доверия. И там по разным категориям музыканты, артисты и так далее. И вот я хотел с вами посмотреть на музыкантов. Вот много мы говорим про это, много там. И у нас и свое какое-то отношение есть к каждому из них. Вот. Но, тем не менее, смотрите, кто у нас на первом месте? Филипп Киркоров. Этим летом, да? Летний рейтинг — Филипп Киркоров. Вот. До него на первом месте лидером была несколько сезонов подряд Алла Борисовна. Но вот сейчас она слетела на четвертое место. А второе место — Ольга Бузова. Я, честно говоря, вот, ну, слабо себе представляю ее музыкальные таланты. Тем не менее, категория музыка — Ольга Бузова номер два. С шестого места вырвался вперед. На третье место — Олег Газманов. Пятая строчка, внимание, да, Юрий Шевчук. Шестое — Сергей Шнуров. Седьмое — Николай Басков. На 22 строчки вверх вырвался и занял восьмое место Григорий Лепс. На 23 строчки — Николай Расторгуев, на девятое место. А десятое место — впервые за 4 сезона вообще попал туда — Андрей Макаревич, лидер известной группы, да? Вылетели к чертовой матери Василий Вакуленко, Баста, Сергей Лазарев, Моргенштерн и Ларита Милявская. Это производится исследование не первый год. Россияне опрашивают, да, по доверию к музыкантам. Ну и раньше, скажем так, были весьма странненькие результаты. Сейчас смотрите. Я вот просто сам расставил, да, расставил для себя. Филипп Киркоров СВО поддержал. Алла Борисовна позицию не высказывает. Бузова поддержала. Газманов поддержал. Шевчук высказывался против и уехал, да. Шнуров поддерживает. Басков поддерживает. Лепс поддерживает. Его рост я связываю с этим. Расторгуев то же самое. А Макаревич на 10-м месте ворвался, да? Ну, вы сами знаете. Лолиту вышибли из-за набока. Очень смешно. И вот у меня нет никакого объяснения, почему наши люди доверяют именно этим музыкантам. Не понимаю. У вас есть какое-то предположение? Если есть, поделитесь. Вот какой Филипп Киркоров? Господи, кто это? Какая Ольга Бузова? Это что, вообще музыка? Ну, я... небольшой ценитель, вам виднее. Шнуров, говорят, тавой. Не понимаю, что значит тавой. 8-495-7373-948. Звоните, обсуждаем наши музыкальные предпочтения, человеческие музыкальные предпочтения. Да, обсуждаем, если есть что сказать. Почему так? Почему, ну вот, Расторгуев? Почему Макаревич? Что это? Действительно популярные артисты? Где Денис Майданов? Он спрашивает. 558-й. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Слушайте, я вам спасибо хочу сказать за Егора Федоровича, который вы поставили, замечательная песня. Вот, и, ну, не знаю, народ любит наше всякое, вот, вот это вот. Но и у меня вот среди вот моих знакомых таких вот нет, чтобы любили Киркорова. Ну, это, не знаю, жизнь какая-то. Ну, наверное, есть, но в деревнях там. Сложно сказать.
А почему такая пестрота-то в этот раз? Ну вот я все, я же с политической точки зрения смотрю. Мне кажется, политические обстоятельства на формирование этого рейтинга влияют. Поскольку мы же слушаем этого самого, как его зовут, Юрия Лозу, не только про маленький плод, но и про плоскую землю. Вот. Да. Соответственно, это тоже имеет какое-то отражение. Что такого сделал в нынешней ситуации Филипп Бедросович, чтобы на первую строчку попасть?
Ну, затрудняюсь. Но, может быть, стоит спросить, вот эти рейтинги составляет, потому что...
Люди. Это люди так отвечают.
Ну, по-моему, у Пелевина было. В чем секрет, спрашивают популярного артиста, вашей популярности? Он отвечает, да в том, что меня постоянно вот тиражируют в рейтингах и в телевизоре. Может быть,
вот. Но с другой стороны, вот справедливости ради, к вам человек на улице подойдет или в телефоне скажет, назовите 10 артистов, которые вы ему доверяете, живых. Вот вы кого назовете? Я на слове живых споткнусь.
Сложно. Да, действительно, сложно. Сложно. Вот не знаю, ну, Шнур нормальный парень.
Да вот по списку, не доверяю я Шнуру. Вот не доверяю, но потому что. Да, вот кто-то написал, кстати говоря, Павел пишет, доверяю Александру Ф. Скляру. Ну, я знаком с Александром, точнее, Сашей-то, наверное, неправильно его называть. Я к нему хорошо отношусь, он классный. Вот, ну, доверяю, наверное, да, я ему доверяю, да, потому что знаю лично давно и хорошо. Киркорову не доверяю, вообще близко нет. Алла Борисовна, то же самое. Ольга Бузова, слабо представляю, кто это. Газманов, ну, нет. Юрий Шевчук, нет. Шнуров, ну, нет. Басков, нет. Люди-то почему доверяют?
Ну, знаете, еще артисты, вот доверяйте мнению артистов, они прекрасные, может, талантливые очень люди, вот мне, например, Ревякин нравится из «Кального моста», но я его дико люблю, его творчество, но вот как-то интервью послушал на Ютьюбе, то есть он такой, вот тоже там про политику, кажется, он там и социализмом увлекается, и что он там только не говорил. Короче, люди эмоциональные, сферы искусства, не знаю, по-моему, их про политику вообще не надо спрашивать.
Да, но в чем люди доверяют, большой вопрос. Здравствуйте, Анна. Вот Вертинскому мы с вами доверяем или нет?
Да.
Я что-то в последнее время подслушивать стал его много. Не знаю, почему, с чем связано. Да. Возраст, наверное.
Не знаю. Я люблю Вертинского. Я его тёстю люблю. Но я не буду считать, кого я еще люблю. Ладно?
А кому доверяете из ныне живых?
Ну, доверять я же давно никому не доверяю. Но я неплохо отношусь к Шнурову. Не потому, что он что-то поет, хотя любимая песня у меня у него, наверное, как у всех, дорожная.
А, ехать, ну, так сейчас... сказать, с определенным импульсом в определенном направлении.
Да, главное весело. А он талантливый мужик. Я как-то по телевизору смотрела сериал с его комментариями о подмосковных, господи, о музеях Ленинградской области. Об усадьбах областных. Он очень талантливо рассказывал. Действительно, мне очень понравился. Ну, возможно, господи, как она, группа называется? Дюна, да? Или как она?
Дюна?
Любэ. Спасибо, Рит. Любэ, я уж все перепутала. А вы говорите старчики. Конечно, я тоже старчик, маразм скоро начнется. Но дело не в этом. А что, у нас большой выбор, Александр Николаевич?
Да, вот честно говоря, гигантский. Ну, вот правда, у меня есть агрегатор музыкальный, да, от компании Яндекс. Яндекс.Музыка называется. Я какие-то копейки за нее плачу. И там настолько океан. Вот я хочу Вивальди, у меня Вивальди. Хочу Вертинского, у меня Вертинского.
Как из живущих.
А, в этом, да, я сбился, да, я думал про это, да. Из ныне живущих творцов, не знаю, честно говоря.
Ну, а у нас большой выбор есть. Вы вспомните, вот я уже не помню, когда я последний раз «Огонек» смотрела полностью, но это не важно. Все равно начало «Огонька» смотришь, потому что выступление президента, да, одни и те же. Сколько «Огоньков», любую программу, любую новогоднюю ночь, все одно и то же. Потом вы вспомните, какой была популярная группа «Земляне», ну, скажем так, в первый, да и где-то в 85-м приблизительно году. В первой половине 80-х, в 85-м году. Ну, действительно была культовая группа. Пока не приехал кто? Правильно, Юрахип. В 86-м году был концерт Юрахип в Москве, если мне память не изменяет. А на разогреве у них были земляне. Ну, при всем уважении к землянам, ну, то, что, простите за тавтологию, земля и небо. Что не так?
Да так, все так.
Ну так, все так. Я понимаю, что для тех, кто никогда не слышал, ну что, ну, пусть Iron Maiden. Вполне сойдет и ария. Наверное.
Вот это, кстати, мы на днях-то обсуждали. Тоже мы как-то сошлись на музыкальных каких-то предпочтениях. И мне кто-то доказывал, да, что вот, ну, пророки в наших отечествах были. Я говорю, да они все слезали оттуда. Потому что когда слушаешь потом через года, да, и понимаешь, насколько это все вторично.
Да, пророков нет в отечестве своем, где в других отечествах не густо. Как говорил любимый всеми Владимир Высоцкий. Пел, простите. Ну, не важно. Так что выбора-то нет. Вот сейчас скажи, ну-ка, я могла, если я там, допустим, слушала какую-то, случайно где-то включала, слушала Светлану Лободу, я могла дослушать до конца, если пела она. Но на концерт Светланы Лободы я бы не пошла. А все остальные эти монеточки, не монеточки, Бузовой мне вообще во хватило в Амхате, в этом спектакле «Чудесный грузин». Я ее не то что на концерт, я ее видеть не могу и слышать не могу. И какой там талант необыкновенный у нее, я не знаю. Ну, наверное, зарабатывать деньги, это что же стало?
Ну, кстати говоря, да. Да, это же, ну, как бы финансовые показатели. Спасибо, Анна. Слушаю вас. Алло.
Алло, Александр.
Не договорили, да, не договорили. Осталась вот недосказанность некоторая.
Да, 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 как вот, я говорю, как прапорщик из советского анекдота, да, помните, который выходит с пустыми руками, такое ощущение, что что-то забыл.
Да, да, да.
Вот. Знаете, я, к сожалению, так сказать, вот ко всем, так сказать, творчествам, скажем так, между собойщиком и вот критике и всяким, так сказать, оценкам людей из там творческой тусовки, перекрестные оценки, да, с советских времен, там, начиная, отношусь с очень большой критичностью. И началось это вот с чего. Когда мне сказали, что да ты что, говорит, типа вот бульдозерная выставка в Беляево художников там, я-то так по молодости лет думал, что вот они там авангардисты такие вот прям вот правильные ребята. Да ты что, говорит, так сказать, появилось понятие русский и советский андеграунд. Их картины взлетели в цене там до нескольких там тысяч, десятков тысяч, так сказать, там марок, франков там и так далее, да. И что это все про деньги? И вот вы знаете, вот мне тоже так кажется, что сегодняшняя вся творческая вот эта вот ссора, или как это назвать, ну, то есть все это продукт финансовой конкуренции, в конечном итоге.
Позиции, конечно, аудиторная, привлекательная позиция, уникальное, да, торговое предложение, если уж совсем простым языком.
Да. И поэтому вот мы не видим, например, так сказать, вот вы вспомните, да, так сказать, там, кто сильнее всего пострадал от коронавируса? Ну, конечно, эстрадные звезды. Кто сильнее всего, так сказать, начал мериться патриотизмом и, так сказать, значит, друг на друга там, значит, лить, кто кого что сказал, кто что одобряет, кто что не одобряет в последнее время, так сказать, да, тоже на первом месте исполнители эстрада, да, почему? Ну, потому что бабло побеждает зло.
Не, потому что их, скажем так, вот эта цитируемость, известность, это их хлеб прямой. Это значит,
абсолютно
узнаваемость,
если,
опять же, да?
Да, и если мы с вами возьмем, так сказать, условно говоря, продолжительность концерта, там, условно говоря, там, так сказать, праздничного в Кремле, там, так сказать, там, 4 часа, то эти 4 часа надо кем-то заполнять. Если один какой-то человек, так сказать, там, или 2 человека, или 3 человека вылетает по каким-то параметрам, неважно, по болезни, по, так сказать, там, каким-то взглядам, по каким-то, так сказать, позициям, по деньгам, почему угодно, да, то это место, святое место пусто не бывает, это место будет занято кем-то другим. И вот это вот, вот это, то есть вот такой вот привкус конъюнктуры, на мой взгляд, для искусства это начало конца.
У меня вопрос тогда, последнее место Макаревич, 4-е место, или какое, 4-е сказал, да?
Угу.
Пятое место Шевчук. Это вот как раз демонстрирует антимейнстрим. Или это и есть тот самый мейнстрим? Просто его такая часть.
Вы знаете, я думаю, что, так сказать, это как бы борьба за целевую аудиторию в некоторой части. И это все равно будет, так сказать, монетизировано. Любая позиция, любая известность монетизируется, понимаете? Плохая известность тоже монетизируется. И хорошая известность монетизируется.
Все пиар, кроме некролога, да?
Ну, глобально все пиар, кроме некролога, это раз, да, и как, знаете, как это правильно сказать, вот, знаете, как два аспиранта между собой после ученого совета разговаривают, и один говорит, тебе куда больше нравится ходить, говорит, на чужие защиты или на похороны? Он говорит, мне, говорит, вообще-то, честно говоря, на похороны, а почему?
А потому что там не спрашивают, ну, никто не спрашивает, ну ты-то когда?
Вот. Ладно, я отвлекаюсь. У меня вопрос. Почему? Да. Почему меряется доверие к этим людям? Почему вот вопрос вечный, я не перестану задавать. Почему это все-таки для части наших людей морально-нравственные авторитеты?
Старик Маслоу ответил на ваш вопрос лет примерно, ну, наверное, там, когда там, 60 назад, да?
Да, затаскали его с его пирамидой. Это же...
Вы знаете, там не пирамида самая интересная. Пирамида это, так сказать, уже потом там, так сказать, да, а первичные исследования... Они посвящались немножко другому.
Вы знаете, да, что он не экономист? Его обычно в экономиста и маркетолога красят. Он никогда не был экономист. Он психолог. Он психолог, да.
Да, он психолог, он социальный психолог. Он основоположник социальной психологии. Никогда не был никаким ни экономистом, ни даже старшим экономистом.
Но я как диванный психолог придерусь к гуманистической психологии, социальная чуть по-другому ведомству.
Ну, наверное, вот я тут, так сказать, как бы вынужден согласиться, да, так сказать, мы просто как бы сегодня называем все социальной психологией.
Это правда.
Да?
Но больше одного, одного испытуемого и социально.
Да, и сразу мы говорим, что это, так сказать, выборка, да, вот на троих сообразили, уже выборка. Вот. Значит, смотрите, какая вещь. Принадлежность к каким-то группам, коллективизм является естественной потребностью человека первого уровня, который отвечает, первый уровень, как известно, за здоровье и безопасность. Это не социальные лифты, это здоровье и безопасность. Если ты в какой-то группе, то ты силен в составе этой группы. Неважно, чем силен, но человек так устроен, что именно в составе какой-то группы он ощущает себя сильнее. Вот о чем, собственно, бишь речь. И, на мой взгляд, антирейтинги, рейтинги и так далее, это просто сегментация своих, ну, скажем так, поклонников, это первое, да, и наоборот, против кого дружите, кого не любим. Вот, ну, давайте так говорить, вот, если сегодня там встретить усредненного там человека со средним образованием, там, которому возрасту примерно 70 лет, он там негативно относится, условно, к Чубайсу.
Кстати говоря, что-то ему там поплохело на днях.
Да. Вот. Но неважно. Он там с большой долей вероятности, можно сказать, что если мы узнаем, так сказать, там мнение, это мнение будет негативное. И я вам могу сказать, что я видел тусовки вот людей, вот особенно в сельской, в провинциальной местности, которые обсуждают вот эту тему, которой уже почти 30 лет, всей приватизации, всей вот этой вот истории, да, и они на этой почве... Просто единый организм, единый мозг.
Там Чубайс как причина и символ консолидации русского народа. Можно на кандидатскую писать.
Части русского народа. Люди не хотят понимать, сколько большого и хорошего он сделал, да, в свое время.
Не хотим.
Это никто не видит, не хотят понимать. Они не хотят этого знать, не хотят понимать. Да, они дружат против. Да, хотя они не информированные люди, как правило. Да, они, так сказать, нахватанные, да. Но, тем не менее, вот их сила в их объединении. И поэтому, если вот отвечать на ваш вопрос, почему, так сказать, вот эти антирейтинги постоянно подпитываются, потому что это тоже способ, так сказать, какой-то консолидации каких-то вот людей. Вот против кого мы не любим? А вот мы не любим Сидорова, почему он пьет, да? Потом, за что мы любим Сидорова? За то, что он пьет.
И песни хорошие поет.
И песни поет хорошие, да.
Или плохие.
Да, или плохие. Вот, на мой взгляд, какая-то вот такая...
Михаил, я вынужден продемонстрировать консолидацию, у нас остается мало времени, но я расскажу. Сразу несколько сообщений одного характера. Чубайса поплохело, как это неважно, что значит продолжаем разговор. Вот и раз, что-то поплохело. Тут полстраны молится, пишет нам Тришкин Кафтан. Чубайс, собака, света, точка, нет. Все, Чубайс. Символ Чубайс. Как там звали? Голдштейн, да? Урал вот этого негативного персонажа. Ладно, в любом случае, это была программа «Отбой» сегодня. Мы с вами сегодня не очень много обсудили, но, мне кажется, достаточно интересно было. Будем следить за старушкой, будем следить за музыкой, будем следить за Китаем, за Тайванем. Гонконг, кстати, поддержал позицию Китая. Это достаточно важное заявление. Зад продолжим. Желаю всем хорошего вечера. Даже про погоду сегодня не сказали. Не то, что уже про Дмитрия Взломанного. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Слушайте радио.